Часть пятая. Глава первая. Другие миры, другие тела. Этот великий мир, по которому мы идем уверенным шагом, выпрямив спины, но тем не менее держась за поручни, вряд ли этот мир — наш дом. Домов у нас много, но нас там еще нет. Мы знаем только опушку великого леса. Неприметная тропинка, появившаяся бог знает откуда, неожиданный поступок, нарушающий обычное течение жизни, голос, шепчущий слова, движение, овладевающее человеческими массами и раскачивающее их, как гневливость Матео или прыжки девочки по приглаженным клумбам Тюильрийского сада. Мы не знаем, откуда они. Мы не знаем, что за ветер тут дышит. Внешний мир рушится. Мы же возимся с машинами, попадаем в несчастные случаи на улицах или встречаем случай, который изменяет всю нашу жизнь. Но вот кто передвинул или что передвинул? Кто дал эту непредвиденную координату? Мы не знаем. В великом лесу миллионы случайностей, будто случайные ростки сочетаются в невероятный лес, или случайные человечки создают невероятную историю, подобно тому, как случайные движения и разбросанные молекулы вместе либо создают симфонию, либо взрываются. Словом, если тут и повинен случай, то нам придется признать, что он весьма разумен. Мы, однако, так боимся увидеть, как наш прекрасный случайный разум вытесняется высшим сознанием, что предпочитаем отдать этот мир скорее дьяволу случая, нежели богу Демиургу, чьи отнюдь не случайные удары иногда оказываются на удивление дьявольскими, а зачастую еще и жестокими. В обоих случаях мы отдаемся на пожирание одному и тому же оборотню. Может быть, пора отправиться на исследование этого разума мира, выбросив из головы капризы и богов, и позавчерашних ученых, и случай, восходящий к какому-то взрыву. Но тут не надо бояться ни бога, ни дьявола, ни даже самого себя. Ведь все, возможно, содержится внутри, в маленьких случайных клетках, а мы сами — первый предмет нашего исследования. Конечно, другого и быть не может, ибо то, что есть в одной клеточке, есть и во всех телах и вселенных. Нам непонятно, зачем люди отправились на Луну. Действительно, найди мы настоящий закон клеток, мы бы, наверное, без всяких ракет и суматохи могли добраться не только до Луны, но и до всех лун и до всех вселенных на свете. Поэтический сон. Она попробовала все, даже поэзию, чтобы увидеть. Матильда была в отчаянии. Она никогда ничего не добьется в этой жизни. Живопись, музыка, наука, литература, практика, Мира ничего не упускала. В конце концов, я забросила все. Я попробовала все, но ничто не казалось мне достойным того, чтобы посвятить ему жизнь. Она думала, что перед ней лежит широчайшее поле экспериментов, что весь мир — огромная экспериментальная площадка, и Мира продолжала пополнять свой жизненный опыт вплоть до 95 лет без остановки. Но замкнуться на одном, пусть даже наиблагороднейшем предмете, представлялось ей безумием, муравьиным трудом. Они закостенели. Вот для музеев они подходят как нельзя лучше. Я не вижу никакой необходимости становиться величайшим музыкантом или живописцем. Мне всегда казалось, что тут все дело в тщеславии. С простодушием и, как всегда, долей лукавства она добавила. И никакого особого значения в этом тоже нет. Это то же самое совершенство для человеческих существ. Может быть, бессознательно? Она уже догадывалась, что все, и великие, и малые вершины человека рано или поздно рушатся перед некой бездной, а самому человеку следует искать чего-то другого. Моя мать, она была очень сурова, сказала: «Моя дочь ничего не может довести до конца». Так оно и получилось. Ничего не довожу до конца. Берусь, бросаю, а потом начинаю новое дело. Нет, даже целую кучу дел. Она никогда ничего не добьется в этой жизни. Так оно и есть. Это детское выражение потребности большего и лучшего так всегда, без конца, всегда вперед, к совершенству. Но я чувствую, как совершенство ускользает от мысли. Это нечто, словом, нечто. Нечто неопределимое, но его ищут во всем. Надо полагать, Мире пришлось выстоять не в одной схватке с Матильдой. Как-то раз война началась из-за какого-то блюда из моркови. Оно едва не испортилось. Мира упорно отказывалась есть морковь, а Матильда столь же упорно заставляла ее съесть пресловутое блюдо. Она голодала 3 дня. Мы не знаем, кто первым пошел на попятную. Вероятно, Матильда. Однако пределом стал день, когда обнаружился первый знак нового увлечения. Матильда узнала, что ее дочь пишет стихи. «Моя дочь и стихи, да еще и во сне». Ну да, сон у Миры был странноват, как и все остальное. Но если взглянуть на него глазами ребенка, который еще не знает, что тело – это твердый ящик, в котором мы заперты до конца своей жизни, то ничего удивительного тут нет. Боже мой, из тела можно выйти. Выходит ведь из дома. И что тут странного? Матильда считала иначе. Да и мы сами далеко не на каждом шагу встречаем детей, способных рассказать нам о своих прогулках. Каждую ночь в один и тот же час, когда все домашние засыпали, я выходила из своего тела. Вот уж навидалась я тогда. Мало-помалу тело приобретало все признаки сомнамбулы, то есть связь, что-то вроде световой нити, связывающей нас с телом, ничуть не нарушалась, а сознание формы обретало все большую и большую ясность. И у меня появилась привычка вставать по ночам, но не так, как это делают обычные сомнамбулы. Я вставала, открывала секретер, брала лист бумаги и писала стихи. Я без всякой поэтической жилки. И вдруг стихи. Я все помнила. С полным знанием дела я прятала бумаги в ящик и тихонько закрывала его прежде, чем снова лечь в постель. Однажды, не знаю уж почему, я забылась и оставила его открытым. Мать меня будила, поскольку во Франции окна закрывают очень плотными занавесками. Она приходила по утрам, резко раздергивала занавески и бесцеремонно будила меня. Только вот я привыкла просыпаться до ее прихода, иначе пробуждение было бы очень неприятным. Так вот, моя мать входит, громко зовет меня и видит, что секретер открыт, что лежит бумага. «Это еще что такое? Хватает ее? Ты чем тут занималась?» Не помню, что я ответила. Она отправилась к доктору. «У моей дочери лунатизм. Дайте ей лекарство». Мать со смехом добавила: «Неудобно получилось». Мы не думаем, что поэтические опыты длились долго, но Мира, или скорее мать, всегда испытывала известное сочувствие к этому неуверенному и не слишком научному занятию. Она невольно переложила свои чувства на высочайшую поэзию, но они были слишком просты, чтобы прибегать к Александрийскому стиху. Важно для нее было только одно – истинность, чистота, вибрация, чистое выражение великой шакти, прозрачный передатчик. Вот таким был высший ключ даже в 95 лет. Так почему бы шакти не открыть поток поэзии? раз она низринулась водопадом в 23 814 стихов Савитри Шри Аурабинда. Нам еще неизвестны все тайны этой силы, и Мира изучала ее механизм. Она любила это слово. Постепенно она убеждалась, что прозрачность есть высшая власть над всем, включая поэзию. Шри Аурабинда говорил о молчании разума. Когда все умолкает, когда сознание становится прозрачным, вибрации идут чистыми, без искажений, руководствуясь только своим ритмом, нужной силой и нужным действием в нужное время. Ведь мы забыли, что в конце концов поэзия, как и живопись, и музыка, и все прочее, суть всего-навсего сгустки определенных вибраций, обладающих силой воспроизводить или материализовывать представляемое ими состояние сознания. Пламя вдохновения, или, проще говоря, огонь, свет, радость, любовь. Все в этом мире – выражение состояния сознания. Цветок – состояние сознания, или, скорее, сознательности. Камень, огонь, дождь. Да и вообще весь мир состоит из мириадов состояний сознания. А магия звука, мантра, глагол шакти сообщает всему форму, вибрацию, цвет, музыкальную или электромагнетическую геометрию. В конце концов, однажды, возможно, придет сила, способная впрямую материализовать или облекать в форму все, что будет объектом нашего сознания. Непосредственное творение будет осуществляться через сознательную работу с вибрациями. Такова поэзия завтрашнего дня, когда мир станет чистым действием шакти, перенесенным через прозрачные передатчики. А пока мы сгущаем идейки, желаньица, бессильные, исключая пагубные разновидности и не слишком сознательные состояния, да всякие машинки. И все это затем, чтобы заместить простую силу первородной вибрации. Мира уже учила поэзию будущего, не только по стихам, но и по всему. Ощущаемое ею это было как бы тайным совершенством всего, даже булыжника. «Я ведь не поэтесса», — говорила она, — «я довольствуюсь действием». По-гречески «поэзия» и означает «действие», а на санскрите слово «шакти» означает «силу» или «свершение». Шак.